Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 апреля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Ну и, во-первых, хочу принести извинения за то, что не вышел выпуск в прошлый раз, 9 апреля, вот, по там, техническим причинам. Я просто не мог выйти в эфир, я, в общем-то, знал об этом, поэтому, вот, сказать, предупредил слушателей. Ну и вернемся к нашим текущим вопросам. Я так думаю, что за эту неделю произошло масса невероятных событий. Ну, невероятных, как это, относительно широкой публики. Вот. С точки зрения причин происходящего, я думаю, что причины более-менее понятны. Я свою позицию по поводу причин происходящего высказывал уже там несколько лет, мне уже там даже говорит, ну вот вы тут уже 3 года говорите, что доллар упадет. Вот, значит, я хочу сказать, что вопрос не в том, что там доллар упадет или не упадет, он, в общем-то, так сказать, он не может не упасть. Это, так сказать, очевидные вещи, потому что их напечатано на значительно больше, чем есть его активов, которые можно на него там приобрести, вот, знаете, так сказать, по нынешней цене. Понятно, что там, если там в 10 раз цена поднимется, то уравновесится. То есть нужна инфляция. Одним из таких активов сейчас, вот, значит, начали обращаться к нему, является золото. Я в прошлых выпусках говорил о том, что золото растет. Сегодня курс золота пробил уровень 2400 долларов за унцию, 2430, не пробил, а достиг 2430. Понятно, что ФРС США страшно боится этого. Это будет означать, что капиталы начнут перетекать в золото, и в этой ситуации обвал он произойдет быстрее. Вот, значит, и поэтому, значит, когда все мировые биржи закрыты, кроме Нью-Йоркской биржи, вот в это время они, значит, роняют золото. То есть днем он во время работы европейской биржи, перед этим китайской биржи, золото, цена золота росла, достигла уровня 2430 долларов. После открытия Нью-Йоркской биржи, вот, значит, цена золота, в общем, упала. Упала. Сейчас она 2339 долларов. Вот. В любом случае, это все равно рост. Вот. Если вы посмотрите график, то вы увидите, что если там смотреть, допустим, с февраля 2024 года, с февраля, когда цена золота была примерно 2000 там, с копейками или около 2000 долларов за унцию, то есть за 31,1 грамма, то теперь эта цена достигла 2400 долларов за ту же самую унцию. То есть цена золота выросла практически на 20%. Это стремительный рост. Он сопоставим с тем падение, как, не знаю, как считать, стремительный рост золота или стремительное падение доллара в золотом выражении. Вот. Это можно сравнить с падением советского рубля в конце 80-х годов. Темпы были примерно такие же. Начиналось такие же темпы. Потом они увеличивались, когда, значит, публика поняла, что, значит, с этими советскими рублями ничего хорошего не будет. Они начали сбрасывать активно. Ну, последними деньги советские сбросили люди, которые, в общем-то, так сказать, сообразили уже, когда цена этого рубля упала там раз там в 50. Вот где-то так. Вот. С долларом, я думаю, что будет примерно то же самое. Это, обвал его не остановить. И там важно было, что выберут инвесторы. Ну, и под инвесторами мы принимаем как бы совокупность, сказать, организаций, структур и людей, которые, в общем-то, выбирают некую как бы гавань или некий актив, в который они хотят перекинуть свои вот эти накопления. Вот. Значит, накопления разные бывают. У кого-то там 3 тысячи долларов, у кого-то 300 тысяч долларов. Но в любом случае эти деньги, они, эти ресурсы, они, значит, нужны человеку. для того, чтобы там, решать какие-то вопросы. Вот. И если люди начнут сбрасывать эти доллары, ну, вот раньше они уходили в криптовалюты, перед этим они уходили в недвижимость, закончилось это обвалом 2008 года, рынка недвижимости, в первую очередь, рынка недвижимости. Доллар тоже потерял, но выяснилось, что недвижимость – это такой очень малоликвидный рынок. То есть это торговая, рыночная, в общем, так сказать, рыночные активы. Сегодня они стоят дорого, завтра дешево. Золото тоже, на мой взгляд, это такой, в общем-то, актив, который... Ну, сейчас в современном мире это золото заменено какими-то, так сказать, сплавами, какими-то редкими металлами, которых, тем не менее, больше, чем золото. Но в любом случае, за неимением ничего, это золото становится активом. Вот. И сейчас китайские, в первую очередь, инвесторы, они начинают активно скупать золото. Вот. И процесс этот будет только нарастать. Никаких сомнений у меня в этом нет. Это страшно пугает ФРС, то есть Федеральную резервную систему США, которая является главным эмитентом, ну не главным, а основным эмитентом мировых валют. То есть она эмитент золота, эмитент доллара и главным эмитентом мировых валют. В мировые валюты входят доллар, евро, британский фунт стерлинг, иена, и там, в 2016 году там немножечко включили юань, чуть-чуть, как-то так, с какими-то условиями. Вот. Джанет Йеллен, глава Минфина США, а до этого была главой Федеральной резервной системы США, ездила в Китай, чтобы потребовать затормозить китайскую экономику. Почему затормозить? Потому что, когда экономика работает, она производит некий, так сказать, некий доход, и этот доход инвесторам нужно куда-то тратить, то есть, ну, откладывать, либо что-то покупать. Вот. Если они начинают покупать, это ведет к инфляции. Если они начинают откладывать, они, значит, уже в долларах не все хотят откладывать, они покупают золото. То есть это тоже ведет к удорожанию золота. В общем-то, единственный путь – это затормозить экономику. Она ездила в Китай, что-то там потребовала, но якобы китайцы послали ее по известному адресу. Вот. С другой стороны, это не совсем такая достоверная информация, она, в общем-то, в открытых источниках, я не готов сказать, что эта информация достоверна. Здесь я еще, знаете, как бы у меня пришла мысль, опять же, все, что я говорю, это все, так сказать, чисто мои мысли, размышления, никаких утверждений нет. Но у меня пришла мысль о том, что скупка, ну, не скупка, а привлечение рублей в российские банки под ставку 16%, ставку депозитов, это является тоже определенным, в общем-то, так сказать, определенной формой сделки с американцами. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться, потому что Россия, может быть, страна не сильно, так сказать, там, большой, крупный участок, участник мировой экономики, но, тем не менее, тут есть какие-то свободные деньги. И нужно было эти свободные деньги связать вот эти, вот этой высокой ставкой. Понятно, что россияне в доллары уже вкладывать не очень, так сказать, стремятся. Значит, они могли, значит, попробовать скинуть свои вот эти долларовые накопления, ну, в какие-нибудь, там, сказать, золотые, значит, инвестиции, монеты. И поэтому нужно было эти деньги связать. Ну, или, может быть, они куда-то могли вывести, опять же, так сказать, там, понятно, что доллары тут играют, уже, так сказать, не являются, так сказать, целью. И тут вот такое предложение появилось, 16%, банки такие щедрые, начали платить 16% по депозитам, и народ побежал, сложил деньги в банки. На сегодняшний день можно однозначно констатировать, что российская экономика останавливается. Может быть, даже остановилась. Вот. Ну, просто есть там различная информация о том, что там сократились продажи, там сократились продажи. Ну, продажи, они же за счет чего происходят? За счет того, что значит, продавец там обуви продает эту обувь, получает деньги, покупает, я не знаю, так сказать, покрышки для своей машины, шины. Вот. Этот, значит, тот, кто производит эти шины, он, значит, тоже получает деньги, там, покупает мебель там, для себя. Там, значит, и, там, следующий, который делает мебель, он производит мебель, покупает для себя одежду. И так деньги двигаются, в общем-то, так сказать, заставляя людей что-то производить. Когда эти деньги изъяты, они в оборот не запускаются, соответственно, все останавливается. Так сказать. Везде огромные скидки, если вы так обратили внимание. Вот, в магазинах, там, еще где-то, так сказать. Вот почему? Потому что существует, в общем, так сказать, спад деловой активности в России. На фоне, в общем, роста цены золота и падения доллара. Что такое рост цены золота? Это означает падение доллара. Значит, российскую публику решили вывести из этой, так сказать, из этой гонки. Ну, если так можно сказать. И здесь мы можем только заподозрить вот этих, так сказать, дирижеров, сценаристов российских вот в этих, так сказать, там, замечательных акциях. Вот. Значит, то есть я думаю, что какие-то договоренности, какие-то просьбы были, вот, они есть. Я думаю, что играет в эти игры и такой замечательный, так сказать, наш этот, белорусский партнер Александр Григорьевич Лукашенко. Вдруг сегодня я так с удивлением услышал по телевидению. Опять же, чисто случайно. Видимо, может, часто показывали. Я вообще, так сказать, телевидение российское, ну, не смотрел. Так сказать, чисто там две минуты там. И тут, значит, его заявление о том, что нужно вернуться к протоколам, договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле в марте 2023 года. И, значит, на этих договоренностях, так сказать, закончить вот эту, так сказать, операцию. Опа! Опа! Я думаю, ничего себе! Значит, публика, когда узнала эти договоренности российские, она была в негодовании. Я уверен в этом. Предлагать эти договоренности после двух лет тяжелой войны, ну, я думаю, что не совсем, как бы, так сказать, публикой будет хорошо встречено. Понимаете, сказать. Там было сказано, что Крым отдается в аренду, Донбасс и, значит, Луганская область, они, в общем-то, сказать, тоже там решаются по ходу там чего-то, сказать, их статус. Ну, единственное, чего там добивалась Россия, получала, это нейтральный статус замечательного государства Украины, не вступление в НАТО. Ну, что-то в этом духе. И тут вдруг Лукашенко выступает, значит, адвокатом вот этой договоренности. Ну, я так полагаю, что он тоже какую-то роль играет в давлении на российскую сторону. Вот, хотя я так полагаю, что есть и другая сторона в России. Там, значит, тут я тут с удивлением прочитал, опять же, прочитал, что представитель России в ООН Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут только о капитуляции. Вот. Или надо готовиться западным партнерам к переговорам по Украине о ее капитуляции. Вот. Ну, тоже, так сказать, интересная позиция. Позиции вообще диаметрально противоположные. У Лукашенко позиция, так сказать, о капитуляции России. Ну, в общем, де-факто это, ну, не то чтобы капитуляция, но такой, в общем-то, не очень перспективный, так сказать, вектор. Вот. И с другой стороны, так сказать, заявление этого Небензи. Значит, все очень интересно. Ну и плюс вот эти, так сказать, высасывания из экономики денег, остановка российской экономики под предлогом, значит, роста, значит, там, доллара, там, желание остановить инфляцию и так далее и тому подобное. Насколько я понимаю, инфляции никакой не было. Увеличение ставки рефинансирования до 14%, потом до 16%, это, в общем, так сказать, исключительно такая административная мера, которая сделана, возможно, опять же, это все мои предположения. Я вообще не хочу утверждать, но слишком много вот деталей этой мозаики, они сходятся вместе. Возможно, вот это увеличение депозитов банковских, вот, которые предлагают российским вкладчикам, это предложение как раз сделано по просьбе, так сказать, каких-то, так сказать, западных партнеров. Посмотрим. То есть в данном случае, если изымается какая-то небольшая часть, ну, Россия там может быть, ну, небольшая часть этих долларов, которые есть там наличные, там, у там, различных, так сказать, там, производственников, у граждан, то это уже, так сказать, снижает напряжение на, значит, на рынке золота в данном случае. То есть, вроде бы идет война, но мы тут вообще удивительные вещи узнаем, значит, что, оказывается, во время войны, я говорил в прошлом выпуске, оказывается, так сказать, Министерство миграции выполняет договоренность, которую по миграции из Средней Азии в Россию, которая оплачивает, финансирует выполнение этой договоренности, значит, Всемирным банком финансируется это, и правительством Великобритании. Понимаете? С одной стороны, правительство Великобритании поставляет такие ракеты Storm Shadow, поставляет подводные беспилотники. Вот, то есть выступает на стороне врагов России. А с другой стороны, та же самая Великобритания проплачивает миграцию из Таджикистана, Узбекистана в Россию. Вот. И уже, так сказать, насколько я так понимаю, несколько сот тысяч таджиков получили гражданство России. Я ничего против таджиков не имею, много раз говорил. Но у меня, в общем, вызывают определенные вопросы, я думаю, что у слушателей тоже. Почему таджики должны получать гражданство России? Ну, вот есть у меня вопрос. Кто-то там пытается, знаете, пропаганда российская, она пытается строить свой диалог со зрителем, что типа, ну, они же хорошие, вот, если показывают хороших там киргизов, которые там помог пенсионерам, чтобы их не обманули мошенники. Значит, там дальше какой-то тоже хороший мальчик, киргиз тоже, который вывел этих зрителей из Крокуса. То есть, вот, значит, я думаю, что есть хорошие таджики. И вообще я считаю, что и среди таджиков, и среди киргизов большая часть людей — это порядочные, трудолюбивые, хорошие по-настоящему люди. Но это не значит, что они должны переехать на русскую землю и здесь развивать ареал своего расселения. Совсем не значит занимать русскую землю, которую, в общем-то, предки русского и других народов России, потому что это не только там есть, так сказать, какие-то территории, которые там, в общем-то, так сказать, исторические территории там казанских булгар, вот, которые сейчас называются татарами, там есть там еще там различные там территории исторические. В любом случае, эти территории они освоили там несколько тысячелетий назад. И переезд даже самых замечательных, самых добрых и самых трудолюбивых людей и получение ими гражданства, то есть всех прав наравне с местными жителями, является, ну, на мой взгляд, не совсем верным. Ну, не то, что не совсем, а совсем неверным, вот, сказать, подходом. Совсем. Понимаете, так сказать? Вот. И самое интересное, мы так и не увидели, чтобы кто-то наказал вот этих вот, так сказать, чиновников, которые там это все раздавали гражданство, перезавозили, так сказать, мигрантов. Вот, мы не видим. Не видим, в общем-то, так сказать. И закрадываются такие странные мысли. Знаете, с одной стороны, так сказать, та же самая Британия финансирует снабжение армии Украины смертоносным оружием, а с другой стороны, та же самая Британия финансирует переселение хороших, так сказать, трудолюбивых среднеазиатских людей, жителей, значит, в Россию, и получение ими гражданства. В общем, все в целом так навевает определенные мысли. Вот. Я далек от предположения, что там в Кремле, вот, сказать, все это как бы готовят и все, так сказать, вот, играют там, значит, сидят на трех стульях. Вот далек. Но я думаю, что какая-то часть вот этой, так сказать, пирамиды властной, она, так сказать, сидит, так сказать, играет свои игры. Вообще считаю, что нам, патриотам России, так сказать, вмешиваться в это дело, ну, не совсем, может быть, и нужно. То есть мы можем высказывать свою позицию, но повлиять на происходящее мы, к сожалению, не можем. К сожалению, не можем. Но констатировать для себя вот эти факты, я думаю, что мы должны. Просто для себя. Опять же, может быть, и нужно там переселять этих, так сказать, среднеазиатов в России, так сказать, ну, с какой-то точки зрения. Но с моей точки зрения не нужно. Но какие-то ребята, которые руководят Россией, они, видимо, считают по-другому, и у них есть такая возможность. Есть такая возможность наделять жить людей, родившихся, так сказать, и произошедших от предков, которые там несколько тысяч лет жили в Таджикистане, наделять их правами граждан России. Вот это, так сказать, вот это вот странная, значит, позиция. Вот. Давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Влад, Флорида. Порядочные и трудолюбивые таджики, скорее всего, неплохо устроены у себя дома. А в России едет всякое отребье. Такая же ситуация с узбеками. Конец цитаты. И так далее. Конец цитаты. Уважаемый Влад, я думаю, что не обязательно, так сказать. Там народу много, работы мало, заработать нужно. Поэтому, в общем-то, так сказать, 90%, я уверен, вот этих, так сказать, трудовых мигрантов, это вполне порядочные, нормальные люди. Возможно, их нужно использовать на каких-то работах, строительных работах, еще каких-то, так сказать, все нужно. Но вопрос вызывает недоумение, вызывает наделение их гражданством. Выплаты им всяких, так сказать, социальных выплат, там, многодетность, еще за что-то. А с какой стати русские вот эти вот, так сказать, работающие люди, так сказать, должны платить вот этим, так сказать, переехавшим сюда, так сказать, новым гражданам, которые никакого отношения к России, к русскому народу или там к татарскому народу, там, сказать, казанским этим булгарам, татарам не имеют, или там кадыгскому народу. Какого хрена им надо выплачивать какие-то, в общем-то, так сказать, пособия социальные? Это вот непонятно. Ну, я думаю, что в будущем, возможно, так сказать, все это будет так или иначе разбираться. Я лично считаю, что нынешняя ситуация, которая в мире вот мы, происходит, то, что мы наблюдаем, это ситуация слома старого мира. Вот, значит, в первую очередь, вот финансы, это является, так сказать, это как бы, это кровью этого мира. Вот это финансы, с финансами этого мира, это финансы этого мира, это долларовая система, доллары. И вот кровь этого мира, она меняется. Она, так сказать, ее слишком, она слишком разбавлена водой. То есть она не снабжает органы уже там питательными веществами, так сказать, вот. Или наоборот, она загустела там, в общем, так сказать. Они с одной стороны разбавили водой, с другой ее, так сказать, создали тромбы. Вот. Эти тромбы, они, в общем, так сказать, не позволяют крови двигаться, и, в общем, так сказать, кровь уже, и кровеносная система, которая обслуживает мир, она, в общем, так сказать, не работает. Нужно что-то другое. Курс золота, это как бы приговор фактически. Ну, нефть подорожала, так сказать, почему? Ну, потому что золото выросло в цене. Все взаимосвязано. Единственное, конечно, у России был шанс, я так полагаю, его предполагалось использовать, запустить вот эту российский цифровой рубль в качестве средства международных расчетов. И российский цифровой рубль, насколько мне, вот, так сказать, я слышал, читал, заявлялось о том, что он будет обеспечен золотовалютными активами и, так сказать, и всеми теми активами, которые востребованы на мировом рынке. Вот как-то там так это было сказано. Но что-то по поводу вот этих цифровых рублей заглохли. Я так полагаю, что американские партнеры, они убедили российских игроков, что ну, не нужно торопиться, не нужно. Стоп, не нужно. Почему? Потому что появление вот такого цифрового актива будет означать появление реальной альтернативы доллару, и причем, так сказать, альтернативы, которая может там обмениваться легко, оплачиваться, так сказать, во все точки планеты. Вот. И поэтому они включили все свои рычаги, чтобы остановить внедрение вот этого цифрового рубля. И они, в общем-то, достигли определенных успехов. Про цифровой рубль забыли. Говорили о том, что, так сказать, январь-февраль, там, ну, в общем-то, 2 месяца тестирования, а потом его уведут. На улице уже апрель. Начали говорить про 25-й год. Вот почему так происходит? Я думаю, что потому, что у людей, которые ответственны за внедрение этого цифрового рубля, скорее всего, так сказать, есть какие-то долларовые активы, которые находятся, понятно, не в России. Вот, значит, там евровые какие-то активы, в общем, вот. Какие-то родственники там живут. И их, видимо, так сказать, активно убедили, что не нужно торопиться. И у них есть личный интерес. Личные причины остановить внедрение цифрового рубля. То же самое, я думаю, что и касается и Александра Григорьевича Лукашенко. У него тоже, скорее всего, какие-то личные причины. То есть потому что известно, что есть у него какие-то накопления. Вот, значит, кто там за эти накопления отвечает, как это все происходит, мы не знаем, можем только гадать. Но, тем не менее, я думаю, на него нашли какие-то, так сказать, рычаги. И рычаги, в первую очередь, с помощью вот этих вот, так сказать, накоплений. И они так активно заговорили о том, что надо вот возвращаться к стамбульским договоренностям. Ну, посмотрим, что там будет происходить. Вот, посмотрим. Вот. Так, значит, гибель. Ну, такой ник. Добрый вечер, Владислав Александрович. Как бы ни была опасна эта эмиграция из Средней Азии, именно давление на русских людей, этих инородцев, заставляет сплачиваться людей по этническому признаку. Хотели как хуже для русских, а в итоге способствуют росту русского самосознания. Конец цитаты. Ну, вы здесь совершенно правы, с одной стороны. Но, с другой стороны, нужно понимать, что для того, чтобы русское самосознание развивалось, нужны, в общем-то, сказать, еще и организационные структуры, финансовые ресурсы и так далее и тому подобное. Сказать. Вот. Современный мир, он, конечно, ломается, и поэтому самосознание растет, это хорошо. Но с организационными и с финансовыми структурами, ну, в общем-то, сказать, как-то так. Пока никак. Вот. Очень интересно выступил глава Следственного комитета России Бастрыкин. Я так почитал, так сказать, его заявление о том, что кто за требования выяснить, кто, в общем-то, сказать, дает этим мигрантам гражданство, на каком основании. Вот, так сказать. Я думаю, что это мнение, он высказал не только свое мнение, но это мнение всего силового блока, которые понимают, что изменение демографической, так сказать, картины России, оно может, в общем, так сказать, сломать вообще Россию как таковую. Вот. Я думаю, что его заявление заслуживает внимания. Эта позиция тоже такая, так сказать, такая явная и достаточно интересная. Вот. Это заставляет надеяться на какое-то позитивное развитие вот в этом отношении, так сказать, вот всех событий в России. То есть Бастрыкин, он обозначил себя как патриот России. Это хороший знак. Хороший знак. Вот. Здесь еще, знаете, вот на фоне того, что, так сказать, с одной стороны, какая-то группа товарищей, ну, или, может, они не товарищи, так сказать, начали, так сказать, выкачивать деньги из экономики, останавливать экономику. Это один блок, одна группа. Вот он там представляет другую группу, так сказать, башню. Так сказать. Я думаю, что противоречие между этими башнями усилилось. Реально усилилось. Вот. Заявление Лукашенко, это тоже, в общем-то, так сказать, позиция еще какой-то башни, там, ну, типа, надо там сливать воду. Ну, как-то он сказал о сливе воды, ну, на мой взгляд. Вот. Значит, и их противостояние, оно, в общем, стало достаточно, так сказать, такое заметно. Потому что, значит, раньше они все выступали, ну, в один голос. Говорили, то есть старались не сильно отличаться, так сказать, в своих вот позициях. А сейчас позиции диаметрально противоположны. То есть представитель России в ООН говорит одно, значит, а Лукашенко, который не сам по себе, он тоже представляет какие-то силы в России, говорит другое, так сказать, какая-то сила, так сказать, которая там начала, значит, выкачивать деньги из экономики, так сказать, реализует третью задачу. Значит, мне кажется, что все это отражает также сложности, которые происходят на Западе. Рост курса золота означает, что если мировые инвесторы решат, что все, у золота нет перспектив, а это, в общем, серьезный такой, в общем-то, для такого вывода есть серьезное основание, вот, и фактология есть для этого. То есть в этом случае доллар рухнет в ближайшие месяцы. Потому что, мне кажется, они точно... Я вот могу только предполагать. Вот, они знают более точно. Значит, на них работают институты, какие-то исследователи, которые там опрашивают людей, ставят опыты различные, как человек реагирует на ту или иную ситуацию. Вот. Потому что, ну, деньги – это тоже, это в первую очередь реакция. То есть доллар – это реакция человека на доверие его к этим, вот, как бы, так сказать, единицам. под названием доллар. Мне кажется, что они точно знают, на каком уровне случится обвал доверия к доллару, и мировая публика бросится скупать золото. Вот они точно знают. Мне кажется, что это может быть сумма, там, ну, как бы уровень 2600-2700 долларов, если за унцию золота. Вот. Если доллар, цена, то есть, доллар упадет так, что цена золота вырастет до уровня 2600-2700 долларов за унцию, я думаю, что все мировые вот эти вот инвесторы бросятся скупать золото. И тогда судьба доллара решена. Вот. Поэтому, значит, начали войну. Ну, не войну, а начали предвоенные какие-то, так сказать, движения с Ираном. Значит, сейчас там по новостям говорится о том, что Америка тут готова защитить Израиль или не защитить, так сказать, Америка готова к удару Ирана или не готова. На мой взгляд, ситуация такая с этим долларом, что в принципе они готовы нанести удар по Ирану вне зависимости от того, что сделает Иран. Мне так кажется. Им важно развязать эту войну для того, чтобы народ, в общем, так сказать, продолжал верить в доллар. Но дело в том, что каждая война, она укрепляла так или иначе доллар, доверие к нему. Потому что человек думает, ну, там вот с этим золотом, американцы, в общем-то, так сказать, они борются против этого золота, они как бы продавливают доллар. И если они начнут войну, то это заставит мировых вот этих, так сказать, инвесторов, продавцов, торговцев опять играть в доллар. Но, опять же, это их мнение. Как оно будет в реальности, никто не знает. Давайте сейчас еще ваши вопросы зачитаю. Никита, Владислав Александрович, здравия. Пока мы называем пришлых гостями с Востока, гастарбайтерами и так далее, вопрос не сдвинется с мертвой точки. Первое, нужно определиться с терминами. Как мы определились с терминами окраина? Предлагаю термины пришлые. Конец цитаты. Ну, я думаю, что как вариант он может рассматриваться. Вот. Но он термин пришлый, он, мне кажется, немножко широкий. Мне кажется, широкий, так сказать. Вот. Ну, давайте думать, потому что терминология очень важна. Я напомню высказывание Конфуция, что если, так сказать, вещь назвать правильно, то, в общем-то, так сказать, можно правильно двигаться в правильном направлении. Если назвать неправильно, то это приведет к ошибкам, и эти ошибки не дадут достигнуть цели. Это, так сказать, мнение Конфуция. Здесь, я думаю, тоже так же нужно. Здесь тоже так же нужно. Но опять же, наше влияние в этом деле, да, достаточно, так сказать, минимально. Но терминологию, я думаю, что мы можем выработать. Причем эта терминология должна быть максимально такая, ну, точная. Точная. Не иметь никакого характера, так сказать, обижающего там кого-либо. Вот. То есть, потому что, еще раз подчеркну, так сказать, российская пропаганда так активно. А пропагандой кто занимается? Ну, те же самые люди, которых там поставили в 90-е годы. Она, значит, показывает вот этих хороших киргизов, хороших там узбеков, хороших там таджиков. Мне кажется, наша задача ни в коем случае не усомневаться, что они хорошие. Наша задача в том, чтобы задавать вопрос, а почему этим людям дают гражданство? Понимаете? Вы поедете в любую страну, хоть в Америку, хоть в Германию, вот так вот, чтобы приехать и дали вам гражданство Германии, я думаю, что, так сказать, даже вот в самой такой широкой, так сказать, в этом отношении стране, вот, значит, ну, может, это не, какая-то, я не знаю, какая страна, я даже такой страны не знаю. Значит, так просто раздавать гражданство не будет никто. Даже вот в Европе значит, они испытывают давление со стороны американцев, вот, их пытаются растворить вот в этих, так сказать, приезжих. Вот. Но даже в Европе так вот просто гражданство вам не дадут. Так сказать, вот. В Германии еще там в 2000-е годы, значит, чтобы получить гражданство, нужно было иметь серьезные основания. Там лет 5 вид на жительство. Вот. Вы ни в коем случае не должны были пользоваться никаким социалом. Дальше, так сказать, если гражданство через брак, Ну, в 2000-е я не знаю, но в 90-е годы мне рассказывали, так сказать, там немцы очень любят, значит, докладывать, как ведут себя соседи. Они сообщали, что эти люди живут отдельно. Это фиктивный брак. Вот, и все, и людям не давали гражданства. Сейчас я не знаю. Сейчас мы там можем только там предполагать. Вот, так сказать, информация эта, ну, не то чтобы закрыта, но как-то она не доходит. Вот та, которая, так сказать, была бы интересна. Вот, сейчас. Так. Владимир 82. По словам ребят из гардероба в Крокусе, пока русские ребята выводили людей из здания, киргиз занимался съемками и хайпил. С обидой заметили другие ребята. А все лавры и почести достались киргизу. Весь его подвиг, в кавычках, в том, что он спасался сам и предоставил ключ-карточку от запертых дверей. Конец цитаты. Ну, все равно, так сказать, как бы... Его не нужно, так сказать, на этом основании там, всех киргизов считать там, хорошими или как, так сказать, или в чем-то обвинять. Ну, он вел себя, как он вел себя, так сказать. Вот, значит, и инсталлировать, транслировать его поведение на всех, так сказать, мигрантов тоже нельзя. Понимаете, так сказать. Ну, почему его, в общем, показывают с утра до вечера? Это, в общем, странно. Вот. А почему русских ребят, которые там помогали выводить, не показывают? То есть, это вся эта пропаганда, которая там ведется с телеканалов, она враждебна русскому народу. И мы это понимаем, это все достаточно очевидно для нас с вами. Но что-то сделать не можем. Мы кадровой политикой не можем заниматься. Мы не назначали ни Эрнста, начальником, так сказать, ОРТ, ни вот этого, так сказать, там, начальника, так сказать, этого РТР, ни начальников этих информационных программ. Мы можем только констатировать факты. Но это уже хорошо, что мы, в общем, понимаем, что происходит. Это уже хорошо. Я хочу сказать, АРИ-РУ существует с начала 2000-х годов, и определенная, значит, динамика, рост самосознания, он очень высокий. Очень высокий, так сказать. То есть достиг высокого уровня понимания. Люди понимают, что нужно русскому народу. Причем я подчеркиваю, что русский народ и, в общем-то, есть другие народы России. У них там есть свои национальные территории. Вот, значит, и да, они там, так сказать, но им, конечно, больше... У них больше возможностей. Вот. Так, сейчас. Сейчас. Не помог. Здравия, Владислав Александрович. Насколько я понял, негодование патриотической публики РФ вызвало не столько инициатива Лукашенко, сколько благосклонное отношение к ней верховного главнокомандующего. Конец цитаты. Ну, мы можем только смотреть на это и, в общем, так сказать, выражать свое мнение. Вот. В реальности, конечно, власти в России вынуждена все равно учитывать мнение общественности российской. Вынуждена. Но давление на эту власть, оно есть очень серьезное. И в этой в иерархии, вот в этой пирамиде властной существует уже какое-то там противостояние точек зрения. Очень серьезное противостояние. В конечном счете это, так сказать, ну, может перерасти в более такие острые формы. Не дай бог, конечно, но, в общем, так сказать, это не исключено. И вот здесь как раз, вот когда оно перерастет в более острые формы, я думаю, что мнение российской общественности будет ключевым. Вот, знаете, вот тогда мнение российской общественности, общества, будет ключевым. Сергей, 1956. Сегодня ехал в электричке, и вдруг ни с того ни с сего делают такое обращение, что растет уровень инфекционных заболеваний. Пассажиров... просят носить маски и перчатки, чтобы не распространялась инфекция. Конец цитаты. Ну, это вот, так сказать, как бы возврат вот этих, так сказать, благословенных, в кавычках, времен, карантинов, ну, и всяких вот, так сказать, уколов, вот, значит, благословенных, вы понимаете, я в кавычках говорю. Значит, у меня, как бы, так сказать, есть информация из Европы, там тоже, так сказать, это, значит, начали, заговорили о всяких инфекциях таких нехороших, так сказать, о всякой, так сказать, возвращении вот этого, так сказать, замечательного заболевания, вот, значит, и, значит, люди чувствуют, что хотят они опять, так сказать, включить эту вот шарманку, вот. Ну, и то, что, так сказать, в электричке заговорили об инфекциях, масках, перчатках. Но это говорит о том, что какие-то договоренности с Западом есть. Опять же, самая главная причина – это не то, что значит, Запад там пошел там на уступки или Россия пошла на уступки. Я думаю, что так сказать, там есть давление не на Россию, там, а на конкретных лиц. И самое главное, почему они включили этот механизм, почему они активно на Западе тоже, так сказать, там говорят про всякие инфекции, это цена золота. Если публика ломанется в золото, а это уже похоже такой тренд, публика решила, что доллару конец, евро конец, ну такая вот самая продвинутая, их там одна там десятая процента. Но, тем не менее, эта публика, она создает тренд. Этот тренд, он, в общем, может, так сказать, расшириться и сломать всю эту финансовую систему. Потому что долларов напечатано там то ли 15 триллионов, то ли 20, то ли 30. Есть еще какие-то обязательства, так сказать, вторичные, там, третичные, так сказать, какие-то бумаги ходят, основанные на золоте. Вот. А самому золоту Америки примерно, там, если считать по 2000 долларов, значит, на там, 8 тысяч тонн по 2000 долларов, ну, на 500 миллиардов долларов, ну, на 600. А требований... Вот, значит, вот этих, так сказать, денег, долларов, их там в 30-40 раз больше. Значит, грубо говоря, это доллар должен упасть в 10, 20, 30 раз. А это означает, значит, обвал всех обязательств социальных, в первую очередь, перед американскими и не только американскими пенсионерами, которых в Америке вот в эти годы должно, значит, накопиться от 40 до 50 миллионов. Возможно, даже больше. Понимаете, эти люди всю жизнь пахали, работали. И они не удовлетворятся пенсией, там, как вот российский пенсионер, там, 120 долларов или 130. Вот он, Америка дорогая страна, поэтому они рассчитывают на пенсию, которая обеспечит им достойное существование. Потому что они очень много работали. Реально американцы, вот для того, чтобы заработать, они работали много. Производительность труда в Америке, она худо-бедно все равно выше российской. Кто бы что там ни говорил. Понятно, что есть и в России, так сказать, спецы, которые работают так же, как американские рабочие, там, даже больше, лучше, эффективнее. Но в целом производительность труда в Америке выше. Я рассказывал о том, что там в каком-то секторе, там, то ли там энергетическом, то ли там связанном с отоплением, там вот в Нью-Йорке, они в неделю работают 70 часов. То есть 5 дней в неделю по 8 часов – это 40 часов. Они работают на 6 дней в неделю не по 8, а там по 12 часов. Вот так вот, чтобы вы понимали, как работают эти, так сказать, американцы. Вот. И эти люди, они рассчитывают, выйдя на пенсию, получать достойную пенсию. Достойную. На которую они могут купить билеты и поехать там, я не знаю, там, в какой-нибудь Таиланд там, или там, на Гавайи поехать. Ну, может быть, не часто, но там раз-два в год отдыхать. А тут им хотят показать фигу. Естественно, американский истеблишмент боится этих там 50 миллионов человек. Есть еще люди, которые там, значит, в мире скопили какие-то деньги в долларах, счета открыли. Для того, чтобы скопить эти деньги, им нужно было там занимать какие-то социальные позиции и так далее и тому подобное. Но это очень все серьезные люди. И когда все рухнет, то мало не покажется, так сказать, этим ребяткам. Владимир, здравия, Владислав. Некоторое время назад вы предлагали называть мигрантов кочевниками. Наверное, это точное определение, и давать гражданство кочевникам не нужно. Конец цитаты. Ну, как бы в качестве, так сказать, предложения принимается. Принимается, так сказать, вот. Ну, возможно, так сказать, будут какие-то еще, так сказать, предложения. Я думаю, что да, термин можно, так сказать, предлагать. Может быть, из двух слов. Тоже, так сказать, два слова. Тоже, как бы, терминологию нужно придумывать. Владимир, 82. Слышал мнение специалистов, что 10 тысяч золотых семей России накопили очень серьезные финансовые ресурсы. Данные средства они планировали вывести и потратить за пределами нашей страны. Теперь они не могут насладиться этими деньгами и западными благами. Поэтому они давят на Кремль, чтобы иметь доступ к Западу. Конец цитаты. Ну, они как бы не понимают. Скорее всего, там их семьи, там, я вот, ну, убеждаюсь, что основная масса, 99, наверное, процентов людей, они вообще не понимают, цена золота, от чего, что зависит. Они вообще, так сказать, плохо ориентируются, что доллара там не будет, так сказать. Ну, они это не понимают. У них как бы есть... их какие-то, так сказать, там, ежедневные там, интересы, потребности. И там глубже они не пытаются даже, так сказать, разобраться. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно очень серьезно работать над собой. Они, в общем-то, живут в таком достаточно обеспеченном мире и не напрягаются. Вот. И они не чувствуют вот, происходящего. Вот. А их, они не понимают, что их денег... на которые они рассчитывают, их уже нет. Понимаете? Этих денег нет. К сожалению, производить что-то, они тоже, организовать производство, они тоже не могут. Вот. И единственное, так сказать, у них там, ну, как бы возможность быть полезными там, народу или народам России. Ну, в первую очередь, русскому народу и другим народам, его интересам. Потому что главным актором, ну, одним из акторов, ну, не главным, одним из акторов на мировой поляне будет русский народ. Понятно, что будет и китайский народ, и там арабы какие-нибудь будут, они акторами будут. Вот. Но сегодняшние вот эти, так сказать, заправилы финансов, они, в общем, не будут уже как, никакой роли играть. Они просто оттягивают свой, так сказать, крах. Во что-то, на что-то надеются, во что-то верят, возможно, ну, вот. Но факт остается фактом. Деньги этих людей потратили еще, так сказать, 10, 15, 20 лет назад. Все. Накоплений там нет никаких. Я еще раз подчеркну, что да, мир торгует вот этими долларами, все, так сказать, но это все уже, так сказать, такое, так сказать, исчезающая фактура. Исчезающая фактура. Вот. Соловей, есть информация из Телеграма, что крипта начала падать и сильно. Конец цитаты. Ну, я считаю, что крипта, это, так сказать, я даже не знаю, как назвать. Тюльпаны, вот я рассказывал, в Голландии тюльпанами торговали. Торговали там, эти тюльпаны доросли, так сказать, луковицы тюльпанов доросли, так сказать, до каких-то там невероятных цен, вот. А потом этот рынок лопнул, и, в общем-то, все эти луковицы бросили, потому что это ничего. То есть, все эти крипта, не обеспеченная чем-то реальным. Есть крипта, обеспеченная тоже какими-то реальными там, продуктами. Там есть. Очень ничтожная часть. Сама крипта, там всякие биткоины, эфириумы, ничем не обеспечена. Ну, это просто форма утилизации этих долларов, чтобы, ну, люди не в золото вкладывали, а вот туда. Вот, и, так сказать, утилизировали там, ну, порядка, я не знаю, там, так сказать, там сотни миллиардов долларов. Вот. Формально рынок считается там, около триллиона там, этих, так сказать, биткоинов, эфиров. Формально. Ну, в реальности даже, может быть, и сотни миллиардов нет. Может, там 20 миллиардов. То есть мы не знаем. Понимаете? Вот. Но это форма утилизации. Люди купили, отдали свои доллары. И, в общем, так сказать, тот, кто играл в эти игры, запустил эти игры, он тоже там что-то получил. Но, мне кажется, так сказать, запускали и плюс в эти игры американские спецслужбы. Вот. Вадим, может быть, термин «чужой»? Конец цитаты. Ну, тоже, так сказать, вот в качестве предложения. Пишите термины. Очень важно, чтобы эти термины не были обидны. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы этот термин доходил и реализовал свою цель и задачу, они не должны быть обидны, они должны быть относительно нейтральны, но, в общем, показывать, что это, так сказать, люди, не имеющие отношения к нашему, в общем, так сказать, социуму, к нашему, так сказать, к нашей среде, планете, не планете, к стране и так далее и тому подобное. Потому что там всякие варианты в нашем мире есть. Вот. Миграции были, есть и будут. Ну, небольшой части людей. Да. Роман 2. А я помню, что вы говорили, что понаехавшие из Средней Азии, это ничего страшного, и они поработают и уедут к себе. Конец цитаты. Уважаемый Роман, в Арабских Эмиратах, значит, самих арабов, около то ли 300, то ли 500 тысяч. Вот в Арабских Эмиратах население 10 миллионов. Из них арабов, ну, наверное, около 500 тысяч, вот коренных. И вот они имеют гражданство. А вот эти понаехавшие, вот их по щелчку пальца, у него нет работы, его, так сказать, отправляют на родину. Он месяц не работает, и он тоже на родину отправляет. Очень жесткая ситуация, очень жесткий контроль, все нормально. То есть в Японии то же самое. Значит, для неяпонца, вот, так сказать, выходца там из этих азиатских стран, там много же бедных стран, там заключается договор, он может приехать только на полгода. Вот. Зачем на полгода? А для того, чтобы он уже там не смог завязать какие-то отношения, так сказать, с там, женщинами, с мужчинами, так сказать. И через полгода он обратно уезжает, поработал, обратно уезжает. И обратно он вернуться может, так сказать, заново заключить договор, там годика через два, кажется. Все четко. То есть поэтому нужны рабочие руки, но не нужно путать рабочие руки и раздачу гражданства. Более того, этим людям платят всякие социальные пособия. Они приезжают, получают, им дают здесь гражданство российское, по которому они теперь являются гражданами России, которые могут приехать сюда в любое время. Они уезжают к себе туда и получают всякие вот эти социальные пособия, проживая там у себя. Такая интересная, да, ситуация. Медицина, образование бесплатное, так сказать, вот, то есть, на которой работает население России, которое, в общем-то, эту страну защищало, строило, развивало. Вот. Значит, а тут выясняется, что можно приехать, получить это какое-то, значит, гражданство, вот, значит, по своим каналам, и дальше уехать и получать эти деньги из России. И не дай бог, так сказать, какие-то события начнутся, и не дай бог, так сказать, оттуда поедут вот эти, так сказать, там сотни тысяч граждан, которые приехали и уехали. Я уверен, что такие есть. Понимаете? В принципе, так сказать, если 4 человека смогли устроить такое в этом Крокус-Сити, а что может устроить там 10 тысяч человек в городе Москве? Вы так подумайте? 10 тысяч. Вот так вот. Так. Сергей, 1956. Сегодня ехал в метро. Трудяг с юга в метро совсем нет. Наверное, работает на стройках в 3 смены и не выходят с объекта от слова совсем. Конец цитаты. Ну, знак вопроса. Ну, уважаемый Сергей, они, ну, побаиваются. Опять же, так сказать, я считаю, что, так сказать, русский патриот ни в коем случае не должен показывать вот этим трудягам с юга какой-то, так сказать, своей какой-то, так сказать, негативной реакции. Понимаете? Это они на самом деле, значит, ищут где лучше, так сказать, их там существует тут канал, по которому они могут приехать, получить деньги, вот, получить там гражданство, так сказать, не деньги, а социальные выплаты, заработать могут. Они не виноваты, важны чиновники. Понимаете? Вот это самое важное. Это нужно понимать. Понимаете? Вот. Перенос каких-то, так сказать, претензий в их адрес, он совершенно неправомочен. Опять же, они пусть и хорошие, пусть и умные, так сказать, тем не менее, нужно четко понимать. Самое главное, гражданство и нахождение этих людей, так сказать, бесцельно на территории России. Ну, мне кажется, что этот вопрос, он встал очень остро, и так или иначе он будет решен. Вот. Сейчас все-таки не 90-е годы. Народы России, не только русские, прошли определенный, так сказать, исторический путь, и на этом историческом пути набили кучу шишек. И вот по этим шишкам, я думаю, что из этих шишек они сделали определенные выводы. Опять же, не все, но какая-то значительная часть, которая уже может составить свое понимание, как должна быть устроена страна. И все. И не важно, что там хотят сказать товарищи, которые управляют, их, как бы, попытки манипулировать, они уже не работают. Даже вот с этими, так сказать, там, всякими замечательными, так сказать, киргизами, там, узбеками, вот, значит, не работают. Мы должны признавать, что эти киргизы, узбеки могут быть хорошими, умными, трудолюбивыми людьми, но гражданами России наравне с коренным населением России, которое строило эту страну, они, в общем, так сказать, их там выдавать и признавать, в общем, так сказать, оснований я не вижу. Я, может, чего-то не знаю. С другой стороны, опять же, если человек пошел и на фронте защищал своей кровью, ценой своей жизни защищал Россию, это другой момент. Вот это вот очень важный момент. Это другой момент. Понимаете? Вот. Так, Значит, Владимир 82. Если посмотреть в моей губернии, 90% этих порядочных ребят из Средней Азии нигде официально не работают, но исправно получают социальные пособия и пользуются системой здравоохранения. Один кочевник тащит за собой 9 родственников, большинство из которых нетрудоспособны. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, кочевники, вот эти вот мигранты, они в этом совершенно не виноваты. Это не их вина. Это та система, которую устроили, в первую очередь, чиновники, которые вообще работают в российском аппарате и, видимо, получают какие-то, так сказать, гешефты от наших, так сказать, британских партнеров. Ну, я так очень-очень мягко, мягко выражаюсь. Вот. И, видимо, очень хорошие, раз они, так сказать, какие-то законы прописали, лазейки все эти сделали, все. И все именно так работает. Ну, значит, у нас медицина, так сказать, и так не ах. И так не ах. А тут еще и, в общем-то, сказать, ее там заполняют обслуживанием вот этих вот, так сказать, товарищей. Константин, в Эстонии в 91-м году всем гражданам СССР, которые родились не в Эстонии, выдали паспорта иностранцев, которые по-английски назывались «Альянс-паспорт». Граждане СССР в одночасье стали инопланетянами у себя дома. Конец цитаты. Ну, это, в общем-то, известный факт. Вот. Ну, опять же, так сказать, все зависит от чиновников. На чьей стороне эти чиновники? И те чиновники, которые так сделали, они, в общем-то, играли, ну, в какой-то степени на стороне эстонцев, в какой-то степени на стороне их западных партнеров, европейских, американских, так сказать. Но важно то, что они играли против русского народа. То есть они решили его так или иначе либо ассимилировать, либо выдавить. Ну, упрекать этих чиновников, я думаю, что ну, с нашей стороны, так сказать, вообще, так сказать, оценивать их действия, так сказать, не нужно. Мы должны понимать, как в России должны действовать чиновники. Вот. Натали, в Великобритании выдают такие визы с пометкой «пришелец». Конец цитаты. Ну, да, все правильно, все с точки зрения здравого смысла. Вот. Ну, вот тут пишут о том, что, так сказать, слишком хорошо думаете об этих мигрантах. Там, мы вообще так сказать, нам не нужно о них думать. Не нужно. И мы должны предполагать. И вообще, я хочу сказать, среди любого народа большая часть это, так сказать, вполне нормальные люди. Тем более, которые приехали работать и зарабатывать. Вопрос в том, какие правила игры, по каким правилам игры они приезжают, по каким правилам игры они находятся здесь. И, так сказать, главное, чтобы эти правила игры ни в коем случае не ущемляли значит, коренной этнос. Ни в коем случае они не должны ущемлять. Понимаете? Никакие как бы, правила, действия в отношении этих коренных, некоренных вот, приезжих людей не должны ущемлять местное население, исторически, которое, в общем-то, здесь жило и создало здесь государственность. Понимаете? Это вот важно. Сейчас еще тут вопросы почитаю. Роман 2. Возможно, введут цифровую валюту БРИКС. Конец цитаты. Уважаемый Роман, я думаю, что тоже okay, засунули в долгий ящик. Я уверен, что американские партнеры там попросили, снабдили эту просьбу какими-то, так сказать, проплатами такими серьезными. Ну, опять же, это мое предположение. Я вообще ничего не могу утверждать. Мы можем только предполагать. И российские, так сказать, игроки, они очень лояльно приняли, видимо, вот эти, так сказать, их просьбы. Вот. И поэтому засунули в долгий ящик цифровой рубль и БРИКС. Скорее всего, пугали этим цифровым рублем и пугали этим БРИКСом. Хотя у людей была надежда вполне серьезная. Вот. Так сказать, неважно, там, пугание, не пугание. Я думаю, что курс золота будет расти, золото будет дорожать. И в конечном счете этот современный финансовый мир обвалится и рухнет. Кто бы что ни говорил и ни считал. Будет так, как мне подсказывает здравый смысл. Понимаете, так сказать, вот, значит. Будет так, как запланировано высшим сценаристом, Богом. Я уверен, что будет вот так, как оно записано в апокалипсисе, потому что, так сказать, рассказчик, вот этот Иоанн Богослов, Он описывает это как информацию, которую он получил, ему передали. Там же апокалипсис он такими словами сопровождается. «И сказал мне ангел, иди посмотри». И вот он показал мне это, показал то, и я увидел, услышал, так сказать, и понял, и вот все записал. И мне сказал, что все, все донеси. Все так и будет. Главная битва, она в теории предполагается на Ближнем Востоке, в долине Мегидо. Эта долина находится между Израилем и Сирией. Вот оно, так сказать, спорное такое место. Я думаю, что, так сказать, войны как таковой не будет, армии сойдутся, и вот прозвучит вот это «хватит», и все. И тут закончится, так сказать, время вот этого Вавилона. И там дальше показано, как этот Вавилон будет там разделен, там еще там куча всяких страстей. Сергей, 1956. Китай отменяет закупки на 1 000 000 тонн австралийской пшеницы и 500 000 тонн из США без объяснения причин. Отмена произошла из-за того, что Россия начала наводнять мировой рынок дешевой пшеницей, поскольку сокращает запасы в преддверии ожидаемого небывалого урожая. Конец цитаты. Ну, тоже хорошая информация. Я думаю, что это не только из-за там цены, но и, в общем-то, сказать, игра, ну, на стороне России. Потому что Китай понимает, что если Россия проиграет, то следующим, так сказать, кого будут ломать через колено, будет Китай. Вот, и будут ломать очень жестко. Андрей, Москва. Владислав, здравствуйте. Я работаю в международной компании. Платежи из РФ в китайские банки проверяются в ручном режиме и тормозятся до 5 недель. Экономика тормозится. Конец цитаты. Ну, о чем я и говорю. То есть экономисты, все вот эти вот служащие банков, они так или иначе завязаны на мировую финансовую систему, связанную с долларом. Они оттуда получают команды и угрозы, и могут получить санкции. Они не могут этого допустить, поэтому, в общем-то, у них требование там тормозить платежи. Все, они это делают. Цифровой рубль изменил бы эту ситуацию, но его не вводят. Его не вводят, хотя его можно было ввести, наверное, в конце 2022 года. Вот. Какие-то, так сказать, объяснялки существуют. Это нельзя, то нельзя. Хотя я думаю, что это можно сделать уже давным-давно. Михаил Рязань. Иран что-то с ответочкой затягивает. Что думаете? Конец цитаты. Я думаю, что Иран не хочет войны. Абсолютно. Он понимает, что в результате этой войны ему нанесут какой-то непоправимый ущерб. И он, может быть, он готовится к этому удару. Вот. Но он пытается, видимо, уклониться. Ну, мне так кажется. Но уклониться не получится. Уклониться не получится. Потому что на кону вся мировая финансовая система. И эту мировую финансовую систему нужно куда-то отвлечь от этого золота, от этих игр, пугануть всех. И американцы, значит, не могут уже сойти с этой дистанции. Им нужна, ну, они так думают, им нужна война. Войны, напомню, вот согласно вот этому, так сказать, апокалипсису, не будет. То есть она случится, вот этот голос «хватит», который там сообщается, произойдет прямо от престола Бога, от престола Всевышнего. «Хватит». И, так сказать, все закончится. Вот. Что там произойдет, будет ли там какой-то там катастрофа там, климатическая или там какая-нибудь, значит, геологическое там землетрясение или просто финансовая катастрофа, мы не знаем. Мы знаем точно, что войны не будет. И здесь я еще важную вещь хочу сказать нашим слушателям, что в принципе это не значит, что конец мира. Нет. Ничего не поменяется в этом мире. Так сказать, люди как живут, так и жили. Просто у них изменится система взаиморасчета. Финансовая система поменяется. Причем она поменяется достаточно быстро. То есть людям нужно будет обмениваться товарами, как они обменивались там 3000 лет назад. Конечно, так сказать, политические, так сказать, системы рухнут, политические, так сказать, элиты какие-то сметет. В России, я уверен, тоже будут какие-то, так сказать, изменения. Значит, что, ну, вот эти шарахания, то тут война до победного конца, то тут, в общем, какой-то мир, ну, значит, и показывают этого Лукашенко, ну, оно не очень, значит, настраивает население на доверие к этой, как бы, пирамиде властной. оно население смущает. 99% оно хочет ясности. А вот когда там шарахания такие, с одной стороны говорят, да, да, все, сейчас мы это, так сказать, вот это, так сказать, добьемся капитуляции там этого замечательной Украины, да, или там дойдем до границы, западной границы, вот, а тут выступают другие люди, причем президент так называемого союзного государства, и говорит о том, что, так сказать, нужно вернуться к договоренностям в Стамбуле, это публику смущает очень серьезно. Ну, плюрализм мнений, как говорил там Горбачев, он нужен, вот, но, тем не менее, он должен быть не со стороны вот этого, так сказать, представителя союзного государства, главы союзного государства. Оно немножко так не очень хорошо, так сказать, воспринимается. Вот. Ну, посмотрим. Опять же, мы на это влияния не имеем. И нужно это четко, ясно понимать. Мы являемся наблюдателями. Когда обострятся отношения, тогда противоборствующие стороны обратятся к обществу. Вот тогда будет самое интересное. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. Тем не менее, значит, да, есть такие сложности. Мы на них смотрим, наблюдаем. Я думаю, что все идет в правильном направлении. Значит, я считаю, что нашим слушателям, которые, в принципе, я встречаюсь, когда общаюсь, или там по телефону, там, вот, сказать, есть понимание. Вот, и это очень важно. Это очень важно. Вот. И, в общем, мне приятно, что я в свое время говорил, куда все двинется, как это все будет. Оно сейчас все это реализуется. Вот, все реализуется. Еще раз хочу подчеркнуть и повторить. Все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.